говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главные вопросы нашей программы. Почему в России усиливается влияние лояльных власти националистических движений? Готовы ли западные политики на компромисс с Кремлем для разрешения украинского и сирийского конфликтов? Как выживают российские независимые СМИ в условиях экономического кризиса? На эти и другие вопросы сегодня ответят собеседники программы «Время свободы. Интервью». Информационно-аналитический центр «Сова» на днях представил ежегодный доклад «Ксенофобия и радикальный национализм и противодействие им в 2015 году». Авторы доклада отмечают, что за прошедший год в России снизилось количество нападений на почве расизма и национализма. При этом возросло давление правоохранительных органов на оппозиционную часть националистов, которые, как следствие, оказались сейчас ослаблены. Авторы доклада приходят к выводу, что в России усиливается влияние лояльных власти националистов, которые организовывают нападения на политических противников. Кроме этого, центр «Сова» представил еще один доклад под названием «Медленный прогресс», подготовленный совместно с организацией «Футбол против расизма в Европе». Это исследование касается вопросов расизма и дискриминации в футболе, что, по словам авторов доклада, становится актуальным в преддверии чемпионата мира 2018 года в России. Подробнее оба доклада корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова обсудила с координатором организации «Футбол против расизма в Восточной Европе» Павлом Клименко и директором центра «Сова» Александром Верховским.
Структура, в принципе, у нас довольно устойчивая. Это проблемы российского насилия на улицах. В этом году его меньше. Это активность праворадикальных организаций, ее тоже меньше за 2015 год. Как ни странно, больше зато противодействия со стороны государства. Вот если из года в год, с 2011 где-то начиная, снижалось количество приговоров за насильственные преступления российские, в прошедшем году их стало несколько побольше, чем в предыдущем. С другой стороны, гораздо больше приговоров за высказывания какого-то националистического российского толка, в том числе такие проблемные приговоры. И с политической точки зрения главное – это очень сильное давление, в том числе через заведение уголовных дел, на политических лидеров националистического движения, что привело как раз к снижению всей этой активности. То есть их, в общем, попросту говоря, запугали довольно сильно и вызвали в их и без того, в общем, находящемся в кризисе движении, дополнительный такой разброд и шатание. Но зато больше активности могут себе позволить лояльные националисты.
Вы как оцениваете эти тенденции? Насколько они тревожны?
То, что у них снижается криминальная активность, это просто хорошо. У нас такого резкого спада даже давно не было. Что касается снижения их политической активности, то это такая амбивалентная довольно ситуация. Ведь понятно же, что людей с такими радикальными националистическими взглядами не стало меньше. Просто они меньше себя проявляют, потому что им кажется, что это бесполезно, что их все равно задавят, что у них, так сказать, депрессия и упадок. Но это не может длиться долго. На самом деле это значит, что произойдет какая-то перегруппировка, появятся, может, какие-то новые идеи, новые лидеры. Но, несомненно, это произойдет. Будет ли готово к этому наше общество, государство, реагировать на новую ситуацию, это пока не очень понятно. А вот эти прокремлевские, назовем их так попросту, организации, если они действуют в легальном поле, ну, значит, окей, в этом нету ничего особенно опасного. Но, к сожалению, они за пределы правового поля время от времени выходят. Есть такое национально-освободительное движение, они просто постоянно заступают за черту, просто на людей кидаются. И главная проблема даже не в том, что они это делают, а в том, что их за это никто не наказывает. Вот это вот опасно.
Вы сказали, что растет количество двусмысленных дел, где не так просто определить, было ли применение антиэкстремистского законодательства правомерным или нет. Вот могли бы подробнее об этом сказать?
Можно взять какой-нибудь простой пример. Вот есть такой весьма популярный персонаж Дмитрий Демушкин. Он сейчас последний оставшийся на плаву заметный лидер движения «Русские», которое уже запрещено, но этот запрет еще как-то не вполне состоялся. Его за прошедший год несколько раз привлекали к административной ответственности. И некоторые из этих обвинений были, ну, явно надуманные. Вот там, ну, был какой-то анекдотический просто случай. Он там опубликовал кадр из фильма комедийного там про зомби-нацистов, таких восставших из ада нацистов. И в кадре там есть этот зомби, у которого на рукаве свастика. И вот он за это был наказан. Это профанация, в общем, правосудия очевидная, да, потому что, чтобы не думать там про Демушкина, вот этим конкретным поступком он не проповедовал ничего. Такое бывает довольно часто. То есть даже там, где цель правоприменения выбрана разумно, то инструменты, которые применяются, бывают вот такого вот рода. Это проблема, потому что, если рассматривать это все как противодействие радикальному национализму, то это имеет обратный эффект совершенно, потому что молодые люди, которые видят эту ситуацию, воспринимают это как несправедливые преследования, соответственно, потерпевший, так сказать, в их глазах превращается в жертву кровавого режима, и это все способствует только распространению радикальных настроений, ну, в данном случае националистических радикальных настроений.
Вместе с докладом «Совы» сейчас уже во второй раз вы представляли доклад организации «Футбол против расизма». Почему, с вашей точки зрения, эта тема сейчас по-прежнему актуальна, и каковы ваши основные наблюдения?
В футболе проявления крайне правых идей были на повестке дня, скажем так, как минимум с середины 90-х в России, просто получали меньше внимания со стороны средств массовой информации, со стороны общества. Но в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году значительно больше внимания и со стороны мировых СМИ, и со стороны российской общественности уделяется проблемам, которые существуют в футболе. Поэтому внимание мирового сообщества и российского общества привлекло активность организованных, политизированных, крайне правых фанатов на стадионах, которые не просто демонстрируют там неонацистскую символику на стадионах, оскорбляют темнокожих игроков команды Северного Кавказа, но и активно участвуют в физических нападениях на видимое меньшинство и мигрантов на территории вокруг стадионов до или после матчей. За последний сезон количество насильственных преступлений, совершенных футбольными болельщиками на почве разжигания межнациональной розни, уменьшилось, собственно, не может не радовать, но мы также отметили рост российских преступлений в стадионах, то есть оскорбления темнокожих футболистов. Отчасти это может быть объяснено реакцией дисциплинарных органов Российского футбольного союза, которые можно назвать не совсем адекватны. Было несколько случаев, когда темнокожие футболисты, которых оскорбляли болельщики, подражая обезьяньим звукам, так называемое уханье, футболисты реагировали на это, показывали определенные жесты в сторону трибун, за что были наказаны, соответственно, красной карточкой от арбитра, то есть удалением с поля, и впоследствии контрольно-дисциплинарный комитет футбольного союза наказывал их еще дополнительной дисквалификацией. То есть жертва оказывалась наказана, в то время как те, кто оскорблял футболистов, оставались безнаказанными. Конечно, разумеется, проблема политизированности и крайне правой пропаганды среди футбольных болельщиков, она присуща многим странам Европы, да и не только Европы. Вопрос в том, как и футбольные органы, и государство реагируют на это.
Насколько я помню, несколько лет назад из числа наиболее радикально настроенных футбольных фанатов прокремлевские организации набирали своего рода бойцов для провокаций и прочих драк. Как сейчас с этим дела обстоят, и насколько футбольные фанаты по-прежнему, в кавычках, востребованы для этих целей?
Сейчас у прокремлевских организаций нет такой задачи даже, да, организовывать такого рода нападения. Там, где это делают, вот нодовцы, они обходятся своими силами, что называется. И вопрос же в том, на кого нападать. Ну, самая знаменитая история, когда люди из спартаковской группировки «Гладиаторы» были использованы для того, чтобы напасть на нацболов. Так ведь они на нацболов нападали. Если бы там просто нашисты пошли бы бить нацболов, то неизвестно бы, кто кого побил. Нодовцы сейчас нападают на, так сказать, мирных граждан. Вот они тут 70-летнему человеку плескали какой-то дрянью в лицо. Это, для этого не нужны футбольные фанаты. А такого более брутальных, как бы, нападений сейчас нету, и они, видимо, поэтому не востребованы. Может ли это, тем не менее, случиться, если понадобится? Я думаю, что может, потому что идея нанимать какие-то организованные уже такие насильственные молодежные группы любого толка просто за деньги для того, чтобы они либо там поиграли бицепсами где-то, либо их применили, ну, всегда была и, видимо, еще долго останется.
Мне кажется, наблюдается немножко спад в таком участии, да, в организованной политической деятельности. Организованные фанаты немного замкнулись в своем мире, скажем так, в своей субкультуре и взаимодействуют исключительно с другими фанатами. Но, опять-таки, это не значит, что к их услугам, да, никто не сможет прибегнуть в дальнейшем. Особенно речь идет о в моментах межнациональных трений, да, когда происходит нападение на мигрантов и на выходцев Северного Кавказа. Все мы помним Манежную площадь. Это категория, которая очень легко зарядит, да, вот они себе участвуют там в своих драках где-то в лесу, да, там стенка на стенку, из спортивного принципа, так или иначе проводят определенную подготовку, и сегодня они дерутся между собой в лесу, завтра они идут бить мигрантов, поэтому опасность присутствует.
С координатором организации «Футбол против расизма» в Восточной Европе Павлом Клименко и директором Центра «Сова» Александром Верховским беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Прошло 2 года с тех пор, как после свержения Виктора Януковича и последующих действий Кремля, закончившихся аннексией Крыма и войной в Донбассе, украинский кризис стал важным фактором мировой политики. Россия вступила в конфронтацию с западными странами, невиданную со времен Холодной войны. Все эти 2 года западные политики решают вопрос о том, как разговаривать с руководством России. Договороспособно ли оно? Можно ли вообще понять Путина, к чему призывают те политики в Европе и США, кто склонен думать, что, несмотря ни на что, компромисс с Кремлем – единственный выход из кризиса на Украине, а теперь еще и в Сирии? Историк, специалист по международным отношениям в 20 веке, профессор Бостонского университета США Игор Лукиш в интервью «Радио Свобода» рассуждает о том, почему стремление понять логику Кремля не должно вести к желанию ее принять. С Игорем Лукишем беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Вы, как историк, подробно занимались эпохой начала Холодной войны, второй половиной 1940-х, началом 50-х годов. Тогда западные державы, прежде всего США, по мнению многих историков, несколько проспали быструю советизацию стран Центральной и Восточной Европы. Можно ли сказать, что нечто подобное повторилось и в последние годы, когда Запад проглядел рост амбиций и агрессивности режима Владимира Путина?
Если речь идет о возможных параллелях с 1945-49 годами, когда западные державы действительно только учились иметь дело с намного более сильным и агрессивным оппонентом в лице Советского Союза, нежели им представлялось до этого, то я бы сказал, что в последние годы мы наблюдаем нечто противоположное. Во всяком случае, если говорить о США, в отношении Евросоюза все не так однозначно. США, наоборот, извлекли уроки из ошибок прошлого. Президент Обама в последние годы несколько раз посетил Восточную Европу, и его выступления, например, в Эстонии или в Польше, всегда звучали однозначно. Возможное нападение на любую восточноевропейскую страну, члена НАТО, означает то же, что нападение на какого-либо из западных союзников. Это отражает полное понимание Вашингтоном того, что на пути возможной кремлевской экспансии нужно ставить барьеры.
В начале февраля в России побывал бывший госсекретарь США, видный отставной дипломат Генри Киссинджер. Он встретился с Владимиром Путиным, подробности того, о чем они беседовали, естественно, не были преданы огласке. Как вы думаете, почему именно Киссинджер, человек уже очень пожилой, ему 90 лет, и что означает этот его блиц-визит?
Генри Киссинджер пользуется в США репутацией выдающегося геополитического мыслителя и дипломата. Сам себя он, как мне представляется, рассматривает как кого-то вроде современного Меттерниха. Но я лично всегда относился к Киссинджеру скептически, потому что знаю, что он стремится к геополитической стабильности до такой степени, что во имя этой стабильности с удовольствием скормил бы Кремлю множество малых и средних восточноевропейских стран, которые он считает не имеющими особого политического веса и значения. Киссинджер очень любит разного рода тайные миссии и визиты. Он их практиковал еще в 70-е годы, когда был главой американской дипломатии. Именно так он с президентом Никсоном готовил сенсационный визит последнего в Пекин. В Москву он таким образом летал не один раз. Мало известно об одной такой его поездке в январе 89 года. Тогда пенсионер Киссинджер объявился в Кремле без ведома Госдепартамента и американского посольства в Москве. Он предлагал Михаилу Горбачеву некое соглашение, в соответствии с которым США признали бы законные интересы СССР в Восточной Европе и не вмешивались бы в тамошние дела, а в обмен на это Кремль обязался бы не использовать силу в этом регионе.
Неужели Киссинджер это сделал на свой страх и риск?
Нет, конечно.
Там был интересный момент. Как раз когда заканчивался второй президентский срок Рональда Рейгана и был уже избран его преемник Джордж Буш-старший, до этого бывший у Рейгана вице-президентом, у Киссинджера было некое послание советскому руководству, им самим написанное, но с его содержанием вроде бы выразил согласие новоизбранный президент Буш. В Кремле в ответ на эту инициативу, наверное, могли только горько усмехнуться. Там куда лучше знали ситуацию в Восточной Европе и были в курсе того, что СССР уже не в состоянии удержать контроль над Восточной Европой, во всяком случае, без применения силы. Так что Киссинджер вынужден был уехать домой ни с чем. Вот и на нынешний вояж 90-летнего Киссинджера в Москву я смотрю, извините, со скептической ухмылкой. Хотя бы потому, что Киссинджер, очевидно, не располагает правомочиями вести переговоры от имени нынешней администрации. Его внешнеполитические представления далеки от представления Обамы. Он куда ближе к консервативным республиканцам. Но дело не только в этом, а и в том, что в данной ситуации у Киссинджера и Путина нет ничего реального, что они могли бы предложить друг другу.
Генри Киссинджер считается олицетворением прагматической, даже слегка циничной традиции американской и вообще западной дипломатии. Есть и другая традиция – политики принципов. Можно вспомнить хотя бы историю принятия Конгрессом США поправки Джексона Веника в 1974 году в поддержку прав советских евреев, добивавшихся разрешения на выезд из СССР. В 80-е и 90-е годы американские политики и дипломаты начали говорить о поддержке демократии и прав человека в глобальном масштабе. Это противоположность так называемой «реал-политик». Посмотрим на нынешнюю ситуацию в мире. Надежды на демократизацию Ближнего Востока, связанные с арабской весной, не оправдались. Реформы на Украине после Евромайдана откровенно буксуют. Россия и большинство постсоветских стран сейчас дальше от демократии, чем были 15 или 20 лет назад. Можно ли считать, что прагматики были правы, а политика идеалистов провалилась?
Вообще, американская внешняя политика и дипломатия давно руководствуются определенным набором профессиональных правил. Но вы правы в том, что время от времени эта политика колеблется между двумя полюсами – прагматизмом и идеализмом. Иногда превалирует одна, а затем другая тенденция. Скажем, как историк я занимался анализом служебной корреспонденции известного американского дипломата Джорджа Кеннона, работавшего в конце 1938-го, начале 1939-го года в Праге. При чтении его отчетов иногда оторопь берет. Речь идет об уничтожении и оккупации нацистами целой страны, а Кеннон описывает ситуацию предельно хладнокровно и рационально, оставляя в стороне представления о добре и зле и предельно рационально описывая расстановку сил. Но одновременно в американской политике очень явно присутствует и идеализм. Приведенный вами пример с поправкой Джексона Веника это хорошо доказывает. США отстаивали права и интересы определенной группы людей в ситуации не сулила им никакой конкретной выгоды. Возвращаясь к Киссинджеру, он, конечно, представляет вполне легитимный компонент внешней политики США, хотя бы потому, что Вашингтон никогда не хотел вооруженного конфликта с такой ядерной державой, как бывший СССР или нынешняя Россия. Поэтому договариваться важно. И если мы посмотрим на ситуацию вокруг Украины, то увидим, как там действуют оба фактора – и прагматизм, и идеализм. По окончании холодной войны США и Запад в целом вели себя так, словно никакой Украины нет. Она воспринималась лишь как одно из постсоветских государств, да еще и лежащая в непосредственной близости от России. Так что в подтексте многих слов и действий западных политиков звучало: «Ну, украинские дела нас вообще не очень-то касаются». И только после Майдана, если говорить о США, Европа все-таки в большей степени была вовлечена в украинские процессы, мы словно проснулись, увидев агрессивность российской политики. С тех пор, как мне кажется, американская политика на этом направлении выглядит неплохо. Никто больше не делает вид, что нас это не касается, что это все творится на заднем дворе России. Вот пусть она и разбирается, и так далее. Все поняли, что Украина – ключевая страна с точки зрения международной политики и европейской стабильности. И поняли, что конечной целью Путина не является оккупация Украины. Если бы он хотел, он давно был бы уже в Киеве. Путин использует кризис на Украине, чтобы дестабилизировать Евросоюз и евроатлантическое сотрудничество в рамках НАТО. Это и есть его подлинная цель.
А вторжение в Сирию – часть этой стратегии? Много говорят о том, что все участие России в сирийском конфликте направлено на то, чтобы предложить Западу некую сделку. Помощь, истинную или мнимую, в борьбе с Исламским государством в обмен на приемлемые для Кремля условия разрешения украинского кризиса. Что в этой ситуации делать западным политикам? Принять условия игры или сохранять принципиальность, поддерживая с одной стороны украинские власти, а с другой так называемую умеренную оппозицию в Сирии?
Честно говоря, сценарий такого обмена мне кажется опасным и неприемлемым. Получается, что мы даем Путину возможность разбомбить в Сирии все, что движется, назвав это помощью в борьбе с международным терроризмом, а в ответ позволяем ему так или иначе закрепить за собой Донбасс. Создать себе плацдарм на Украине, надолго ее ослабив. Такая сделка была бы проявлением политической слепоты, потому что есть поговорка «Садишься обедать с дьяволом», в данном случае с Путиным, «бери длинную ложку». Во-первых, Путин не способен разрешить ситуацию в Сирии только военным путем. Такое решение в принципе нереально. В сирийской ситуации есть и политическая, и религиозная составляющая. Бомбежки сами по себе ничего не решат.
Но, по крайней мере, помогут Путину удержать у власти своего союзника Башара Асада и сильно влиять на общую ситуацию в Сирии.
Да, конечно, это уже происходит. Если Путину нужен Асад, никто не помешает им дружить до поры до времени.
Но это совершенно не означает, что с Путиным нужно идти на какие-то бессмысленные сделки, касающиеся, в частности, Украины.
Может ли Путин вообще восприниматься Западом как партнер, пусть и в ограниченном масштабе, допустим, только в сирийском конфликте? Или недоверие к нему уже непреодолимо?
На начале нашего разговора мы говорили о Киссинджере.
Смотря с чьей стороны. Мы говорили с вами о Киссинджере. Я готов поручиться, что Сирия была одной из главных тем его переговоров в Москве. Киссинджер и люди, мыслящие так же, как он, уверены, что Кремлю надо дать возможность играть заметную роль в Сирии. Ладно, это их мнение. Но связывать это с украинской ситуацией недопустимо. Я считаю Украину самой важной в геополитическом отношении областью Европы и даже больше всего евроазиатского континента. Один из отцов-основателей геополитической теории Хелфорд Маккиндер высказывался в этом смысле еще 100 лет назад. Ничего удивительного, что это та территория, в борьбе за которую силы Запада и Востока несколько раз вступали в борьбу в прошлом веке с известными трагическими последствиями, в первую очередь для населения самой Украины.
Но происходящее сейчас на Украине большого оптимизма не внушает. Необходимые реформы осуществляются крайне медленно, политические кризисы, грызня в верхах становятся хроническими, а без самой Украины Украине не поможешь, разве не так?
Конечно. Украинцы сами должны навести порядок в собственном доме. Только потом можно говорить о какой-то эффективной западной помощи. Но это не значит, что, мол, раз на Украине коррупция, ах, мы от нее с отвращением отвернемся. Это неверный аргумент. Посмотрите хотя бы на Боснию и Герцеговину, где с коррупцией дела тоже обстоят не лучшим образом. Но Запад гарантирует там мир и безопасность с середины 90-х годов. Удержать стабильность, обеспечить мир и все-таки двигаться к демократии и свободе, то же самое должно делаться и на Украине. Хотя, повторяю, львиная доля ответственности тут лежит на самих украинцах.
В какую сторону, как вам кажется, качнется внешняя политика США по отношению к России после ноябрьских президентских выборов? К большему прагматизму или идеализму? Наиболее вероятными претендентами на победу в них называют Хиллари Клинтон у демократов, Дональда Трампа и Теда Круза у республиканцев. Что изменит в отношениях с Москвой возможный приход в Белый дом кого-то из них?
В плане внешней политики всерьез из названных кандидатов можно воспринимать только Хиллари Клинтон. У нее опыта дипломатической деятельности и соответствующих знаний больше, чем у всех остальных претендентов вместе взятых. Большинство мировых лидеров она знает лично. Кстати, о Путине у нее, по ее словам, впечатление далеко не лучшее. Во время одной из их встреч в бытность госпожи Клинтон госсекретарем он по обыкновению надолго опоздал. На переговорах сидел со скучающим видом и чуть ли не держал руки в карманах, как какой-то уличный хулиган. Так что приход Клинтон в Белый дом вряд ли Владимира Путина обрадует. Что касается Трампа или Круза, я не лишен фантазии, но все же мне трудно представить, что кто-то из них все-таки попадет в президенты. Если же это случится, мне крайне сложно сказать, как могла бы выглядеть их внешняя политика. Позитивные отзывы Дональда Трампа о Путине известны.
В целом же многие республиканцы играют в ястребов, выражают склонность решать внешнеполитические проблемы силовыми методами. Но на практике это не всегда так выглядит. Как сказал как-то президент Обама, то, что у нас лучший молоток на свете, не означает, что каждая проблема – это гвоздь.
Рассказывал специалист по международным отношениям в 20 веке, профессор Бостонского университета Игорь Лукиш. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Радио «Свобода» представляет цикл интервью «Россия и я. В тени Кремля». 12 бывших руководителей постсоветских государств рассказывают о своем отношении к России и проводимой ею политике. Интервью, которое на протяжении полугода собирала корреспондент белорусской радио «Свобода» Анна Саусь, демонстрирует весь спектр эмоций по отношению к Москве. От гнева и трезвого прагматизма до искренней любви и привязанности. Сегодня в нашем эфире первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Леонид Макарович, вот в эти дни, когда мы записываем это интервью, появились новые данные о количестве жертв войны в Донбассе. 2500 украинских солдат погибли на востоке Украины, и 6500 человек погибло в этом военном конфликте. Скажите, пожалуйста, вот кто-то из близких вам людей погиб на Донбассе? Кто-то из близких вам людей там сейчас воюет с оружием в руках?
Воюет сегодня муж моей внучки. Меняйло ее фамилия. Алексей Меняйло. Он воюет. До этого воевал дядя там, внучки моей. Ну, в общем, попал в плен. Где-то месяцев несколько там его подвергали всяческим давлениям. Ну, в общем, как-то обменяли. Сейчас он лечится. Считаю, что когда Отечество в опасности, все должны ее защищать. И когда началась война, я сказал, что если бы я был моложе, я бы пошел воевать. А так я имею ружье, и если ко мне во двор придет враг, я буду стрелять.
Что вы, как первый президент независимой Украины, сейчас можете делать, сейчас делаете для того, чтобы остановить войну? Вот свой долг как украинца, как политика, в чем вы видите?
Мы трое президентов, Кучма, Ющенко и я, обратились непосредственно к нынешнему президенту. Предложили свое видение, как лучше вести политику сегодня и с Западом, и с Россией, чтобы остановить это убийство людей. Конечно, я понимаю, что одна Украина, как бы мы ни старались, и что бы мы ни предлагали сегодня, Россия имеет свое видение этого вопроса. А ее видение в том, что философия России состоит в том, что Украина должна быть только с Россией, но даже не совсем точно, под Россией. Украины как таковой для них не существует отдельным государством, а существует Украина как часть России. И философия вся России именно на этом построена. Я сижу вот к вами, как с вами, с Борисом Ельциным. Он немножко отличался от Путина своими мировоззренческими позициями, вообще политической концепцией по отношению к Украине тоже. И мы беседуем, и он мне задает вопрос. Леонид Макарович, вы действительно верите, что Украина пойдет в Европу? Я говорю, Борис Николаевич, мы же подписали с вами Беловежское соглашение, где четко определено, что каждый народ сам определяет, куда ему идти. И они говорят, мы 330 лет вместе. Все пронизано этим словом «вместе», говорит. И разорвать нас невозможно. И говорит, Россия никогда не согласится, чтобы Украина ушла в Европу, оставив Россию. И говорит, вы думаете, что это только я так считаю? Давайте, говорит, пойдем вот с Кремля, с этого здания в Кремле были, на площадь, и вы покажете 100 человек. И вы им зададите этот вопрос, хотят ли они, чтобы Украина стала отдельным европейским государством. Я вам гарантирую, 96-95 человек из 100 скажут нет. Это наша историческая позиция. Владимир Путин считает так само. Любой Горбачев считает так само. Нет человека, в России, который бы думал иначе, я имею в виду с политического момента, который при власти.
У вас была метафора очень емкая и очень жесткая, что Путин сделал из России и Украины Каина и Авеля. Да. Вот сейчас, как вы считаете, Россия навсегда потеряла Украину как партнера стратегического, как вот никогда мы не будем братьями? Как его?
Никогда же мы братьями не будем. Навсегда. Может быть, придут поколения, я не знаю, уйдут эти люди. Сегодня Путин для украинцев – это враг номер один. Это Лина Костенко написала, я ее прочитаю. Да. Украинскую мову, звичайно. «И жах, и кров, и смерть, и відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви». Я спеціально прочитав вам цього вірша, інтелігенція українська. Діти вже вважають ворогом, извините, я перейшов на український язик, родной мой, считают ворогом Путина, и не только Путина, а и Россию. Почему? 87% россиян сегодня считают правильную политику России по отношению к Украине. Политику агрессии. Политику агрессии Крыма. Ну скажите, пожалуйста, какие могут быть братские отношения в такой ситуации? Не случайно Бжезинский сказал, что Путин сделал самое темное дело, которое можно было сделать. Он поссорил не только Россию с Украиной, а Россию со славянскими людьми, народами. Вот что они сделали. Поэтому не будет никогда. Сегодня вся Украина уничтожает памятники, снимает памятники Ленину, Сталину, символы прошлого. Будут снимать все, что связано с Россией, потому что считают Россию сегодня врагом украинцы, своим врагом.
А вот когда вы подписывали исторические Беловежские соглашения со Станиславом Шушкевичем, с Борисом Ельциным, вы могли тогда предположить, что Россия аннексирует Крым, что Россия будет вести необъявленную войну на востоке Украины?
Конечно, нет. Я снова вам расскажу такой случай. Мы сидим после заседания Совета независимых государств СНГ. И журналист, мы с Ельциным сидим за столом, журналист задает вопрос. Борис Николаевич, вот сейчас ширятся такие слухи, говорит, что Россия может пойти войной на Украину, даже с применением атомного оружия. Ну, было такое время. Ельцин посмотрел на него, потом посмотрел на меня. То мы сидели, он встал и очень рельефно пальцем по телу виска сказал, вы что, война России против Украины? Вы считаете это возможным? Мы братья. Мы единой колыбели. Потом обращается ко мне. Леонид Макарович, а вы как считаете? Я говорю, Борис Николаевич, я считаю точно, как вы. Я не допускаю этого. И я действительно так считал. Но чтобы убивать, аннексировать, ставить задачу полностью уничтожить государство. Ведь же официальная задача-то Путина какая? Уничтожить украинское государство. Такого я в страшном сне предположить не мог. Но я не думал, что вообще такие люди могут родиться.
Вот вы назвали Путина диктатором высшего сорта как-то. Если бы сейчас у вас была возможность какой-то конференции на каком-то саммите или в Москве, или в Киеве встретиться с Владимиром Путиным, что бы вы ему сказали? Руку, во-первых, подали бы?
Подал бы. Я бы подал ему руку и сказал, Владимир Владимирович, время пройдет, вы не вечный, я не вечный. Не знаем, где мы с вами встретимся еще. Может быть, где-то или там, или вы там, а я там. Все возможно. Но я бы сказал, вы сделали самое страшное для Украины и для России. Бог вам судья.
А вот в бытность вашу президентом, в ваших отношениях, в отношениях Украины с Россией, какой был самый сложный день, самый плохой, самый негативный день? Можете вспомнить?
Самый сложный день был это проблемы Черноморского флота. Я выдал указ о подчинении Черноморского флота Украине. В тот же день даже не позвонил мне, Ельцин выдал указ о подчинении Черноморского флота России. Вот начался фактический конфликт. Оставалось несколько часов или дней, ну, может, даже не дней, а день или часов до открытого конфликта. Потому что уже некоторые корабли начали выходить из Севастополя в Одессу. По одному из них начали стрелять боевыми зарядами. Вот это был момент, когда могло начаться там, в Крыму, столкновение, военное столкновение. И я позвонил Борису Николаевичу, говорю: «Борис Николаевич, вот такая ситуация. Что вы предлагаете тогда за ум?» Я говорю: «Давайте так, в один и тот же день, в один и тот же время мы ликвидируем, отменим указы, я свой, а вы свой». Я подумаю, говорит, но с ним можно было еще говорить так. Он подумал, и мы в 12 часов, я уже не помню по времени, какой это был день, отменил я свой указ, Борис Николаевич свой. И приняли тогда общий план управления Черноморским флотом. Вместе назначали командующего Черноморским флотом. То есть нашли решение. Я говорю, к чему это все? Что при желании можно найти и сейчас решение, если была бы добрая воля.
А какой был самый лучший день в отношениях с Россией?
Ну, когда подписывали, готовили мы, когда Ельцин приехал в Киев, и мы подписали договор о сотрудничестве, о братстве и сотрудничестве между Россией и Украиной. Это в Мариинском дворце мы встретились, это был праздник надежд. Это был хороший день, намного было хороших дней. Я не хочу сказать, что все, что у нас было с Россией, это все черные дни. Были и светлые. Но дело в том, что светлые были тогда, когда Украина соглашалась безоговорочно с российскими предложениями. А как только Украина занимала чем-то, какую-то свою принципиальную позицию, сразу возникали противоречия. У нас выбор только один остался – просить, готовиться и просить, чтобы Украину присоединили к НАТО. Другого выхода у нас нет. Только защита от такого соседа может дать Украине шанс сохранить государственность и развиваться дальше.
Как вы считаете, Россия отдаст Крым?
Она никогда не согласится отдать Крым. Это исключается, чтобы Россия добровольно согласилась отдать Крым. Крым может уйти сам или оказаться в таком положении, что выхода другого не будет. Это тогда, когда России станет не до Крыма, когда Россия сама начнет разваливаться, как многонациональное государство, разных национальных направлений и разных национальных интересов, разных религий, и когда экономически и политически перед Россией станут вопросы единства, сохранения самой России, Крым не станет для них главным вопросом.
Ваша книга воспоминаний «Маємо те, що маємо». И вот здесь я обратила внимание на одну фотографию, где вы с Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном подписываете соглашение о ликвидации ядерного оружия на территории Украины. Позже Будапештский меморандум был подписан уже Леонидом Кучмой. И много сейчас говорят про Будапештский меморандум. Вот я ехала вчера с аэропорта, таксист говорит, тот не надо было подписывать. Так, было бы у нас ядерное оружие, вот была бы территориальная целостность, не забрали бы Крым. Вы когда-то в интервью «Свободе» говорили, что надо было в любом случае подписывать, потому что не может нести ответственность Украина за чужое ядерное оружие. Вот что, какой международный меморандум, международное соглашение, международный институт может сейчас гарантировать территориальную целостность Украины?
Да. Я и сейчас убежден в том, что надо было ликвидировать ядерное оружие на территории Украины. Во-первых, оно было создано за пределами Украины. Управление этим оружием находилось за пределами Украины, в Москве. Мы не управляли. Оно было, представляло для Украины опасность внутреннюю. Мы не могли заменить ядерные боеголовки, потому что не производили их. А срок ядерных боеголовок заканчивался в 1998 году. Нужно было все боеголовки снять. 165 ракет стратегических. Вывести оружие с Украины в Россию, ликвидировать его. Это была главная, я бы сказал, задача. Иначе мы могли стать заложниками ядерного оружия, находящегося на территории Украины. Но подписывать надо было другой документ. Я думаю, что главным путем надо было написать документ, очень четкий и ясный, и подать ее на утверждение Организации Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Тогда, возможно, это был бы документ обязательный для выполнения и сегодня. Я чувствую себя сегодня обманутым, оскорбленным, потому что я один из тех людей, который сделал все, чтобы мир стал чувствовать себя легче без ядерного оружия, чтобы мир понял и уничтожил вообще ядерное оружие. Мы показали пример. Я гордился этим, но я думал, что это понимают все так, а понимали только до дверей. Закрылись двери и забыли.
С первым президентом Украины Леонидом Кравчуком беседовала корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Анна Саусь. Это была вторая часть проекта «Россия и я в тени Кремля». Полную версию ищите на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете «Время свободы» интервью. Положение независимых СМИ в России давно оставляет желать лучшего. Генеральный директор канала «Дождь» Наталья Синдеева в интервью «Радио Свобода» рассказывает о том, как единственный независимый телеканал в стране выживает в условиях экономического кризиса. Что изменилось для редакции после отключения канала от кабельных сетей? Об истинных причинах ухода с канала главного редактора Михаила Загоря и о том, готов ли российский зритель платить за объективное телевидение. С Натальей Синдеевой беседовал мой коллега Роман Супер.
Насколько актуален сейчас главный слоган «Дождя» – «Optimistic Channel»? По-моему, поводов для оптимизма давно нет, и вообще образ телеведущего с широкой улыбкой становится все более неуместным, если не сказать комичным. Вам так не кажется?
Кажется. И в том, что касается телеведущего с улыбкой, хотя улыбаться надо, жизнь она все равно идет, в этом слогане изначально было заложено следующее. С каким чувством, с каким настроением ты выключаешь телевизор? И ведь даже 5 лет назад, когда мы только начинали, все равно новости, да, все было более кошерным и как-то так было посимпатично, но так или иначе все равно было много новостей сложных. И уже тогда нам задавали этот вопрос, ну как же так, почему здесь «Optimistic Channel» и вообще новости? Вот, и мы говорили, что очень важно, с каким чувством человек выключил телевизор, что у него осталось, желание что? Знаешь, как это, наполненность стакалом или полупустой, да? Вот он с каким чувством. А сейчас поддерживать это чувство, вот это внутреннее какое-то отношение, которое закладывается, вот, как мне кажется, в корневую систему канала, сложнее стало, потому что очень сложно сохранять вот это чувство все равно надежды, что все равно все будет нормально, что что-то изменится и так далее. Его сейчас сложнее поддерживать. Да? Но я не знаю, насколько это транслируется из канала, но я точно это транслирую внутри коллектива на людей, которые определяют в том числе контент, что ребята, как бы ни было сложно, в какой бы сейчас заднице ни находилась страна, мы, люди, что все равно надежда, она есть. Если в это не верить, если об этом не думать так, да, то тогда у тебя пропадает вообще какой-либо ориентир и опора, понимаешь? Ну а что? Так вот, если посмотришь на новости каждый день, которые на нас сыпятся, на законы, которые принимаются, то, в общем-то, желание только одно – собрать манатки и куда-то уехать.
За 6 лет «Дождь» сталкивался со множеством трудностей, и вы их мужественно переживали, и вопреки, в общем-то, обстоятельствам существуете до сих пор. Вы за эти годы стали вести себя осторожнее? У вас появились нотки цензуры, самоцензуры, которые могут позволить вам избежать каких-то политических рисков?
Появилась аккуратность и скажу так, больше внимательность. Но это, правда, все равно не спасает нас от ошибок разных. За это время огромное количество было принято законов, которые, в общем-то, усложняют жизнь любого СМИ, там, журналиста и так далее. В том, что надо упоминать, что попало под запрет, что является законом о пропаганде. Что, да, это очень много всего. И фактически журналист, шеф-редактор, а это же не газета, где можно вычитать, где может быть несколько уровней контроля, а еще это прямой эфир, когда у тебя практически с листа иногда читаются тексты, иногда не переверстываются, а тем более, когда приходят гости, да, которые вообще ты не знаешь, о чем они сейчас будут говорить, то задача шефа и потом человека, который это выкладывает на сайт или пишет в соцсети, обратить внимание на какие-то узкие моменты. Ну, например, да, не было ли в разговоре Белковского с Невзоровым нарушения какого-то закона.
Как вы переживаете то, что к вам в редакцию время от времени приходят всякие надзорные службы и, очевидно, демонстративно начинают вас проверять на наличие всяческих нарушений. Вы к этому привыкли уже или для вас это каждый раз стресс?
Стресс, конечно, есть, но все равно неприятно. Тебе неприятно, потому что ты законопослушный, ты платишь налоги, ты вообще белый, пушистый, прозрачный уже до нельзя, вот где только можно. Да? Ты знаешь, что ты, скорее всего, уже в этот раз проверка вряд ли что обнаружит, потому что ты понимаешь, насколько ты должен быть аккуратным.
Все огнетушители,
да?
На месте.
Да, все на месте и так далее. Но это же все равно неприятно. Вот. Но в этот раз это как бы первая реакция такая. Потом как-то ты выдыхаешь, но это уже дальше рабочий процесс, понимаешь? Они задают вопрос, ты отвечаешь, ты не просишь документы, ты не даешь.
А за что к вам пришли последний раз?
А вы, я понимаете? Не знаю, понимаешь? Но это, знаешь,
ну,
это...
Так, у вас есть какие-то версии?
Нет, версии, смотри, версии у нас может быть сколько угодно, и их как-то странно озвучивать. Есть только одно совпадение странное, потому что они пришли через, наверное, 3 дня или через 4 дня после того, как был опубликован доклад по «Чайке», вернее, фильм, да, и, собственно, о котором мы тоже много говорили, и все это было в эфире. Через 3 дня пришла прокуратура, понимаешь? Может быть, это вообще... Я допускаю, что это вообще не связанные вещи, знаешь, потому что они пришли по запросам депутатов, которые, значит, там периодически пишут эти запросы. Ну, фиг его знает. Но я, когда они пришли, эти молодые прокуроры, я говорю, а вы фильм-то сами видели? Они говорят, нет, вы знаете, у нас столько работы, вообще некогда. Я говорю, хотите, садитесь здесь, вы же пришли, я вам покажу. Ну, да, посмеялись, и они говорят, ну, нет, мы найдем время, посмотрим.
Наташа, а вот вы верите, что телевидение в России может существовать в той экономической системе, которую вы проповедуете? Заплатил за подписку канала, получил доступ.
«Дождь» год полностью себя кормит, полностью. 70% нашей выручки – это подписка. 30% – это реклама и дистрибуция. 15% рекламы сейчас вообще. Другое дело, что мы себя кормим, но мы все время так ужаты. Да? То есть нам мало денег. Мы не можем позволить себе резко развиваться. От месяца к месяцу у нас происходит, знаешь, что мы в плюсе, то мы чуть-чуть в минусе. То есть, как только мы в плюсе, мы сразу бежим и начинаем добавлять себе, ну, там, не знаю, берем людей, начинаем там делать какой-то проект. Не живем в долгом планировании бюджетном, вообще нету такого, понимаешь? То есть вот мы сейчас, у нас появились деньги, я говорю, или там бежим, покупаем камеру какую-то, понимаешь, потому что нужна камера, и вот сейчас у нас есть какой-то запас чуть-чуть.
А почему у вас нет бизнес-партнера, там, типа Прохорова? Почему вы не продаете 50% акций?
Спросите у этих партнеров, почему они все боятся к нам подходить. Получить еще один актив, который с такими политическими рисками, я думаю, что мало сейчас кто хочет вообще из тех, кто активно присутствует в России. К нам никто ни разу не подошел даже близко, хотя у меня есть стратегический план. А есть план для инвесторов, мы сделали бизнес-план, мы провели стратсессию, мы видим... Ну, понимаешь, да, то есть мы вот в этой новой модели подписной, мы в нее там безумно верим, не только потому, что она самая надежная с точки зрения, опять же, зависимости от внешних факторов, понимаешь? Потому что рекламная модель, что сейчас мы все получили, все видим, почему сейчас все там сосут лапу? Потому что рекламный рынок схлопнулся из-за санкций, из-за экономического кризиса, компании уходят с рынка, понимаешь, первое, что сокращается, это рекламные бюджеты, а ты же как на игле сидишь на рекламном бюджете. Поэтому ситуация с подписчиками, она самая, как бы, она самая честная и прямая, за тебя платит зритель, твой читатель. Хорошо ты делаешь, платит, плохо не платит.
А сколько сейчас подписчиков?
Платящих,
да, платящих.
Вот, которые платят 72 тысячи, и тысяч еще, наверное, 20, это те, которые, как это называется, мы даем такие тестовый период, ну, такой промо, да, которых потом конвертируем. Но это хорошая цифра для промо-подписчиков, еще 20 тысяч, потому что это такая конвертация в будущих платящих.
Послушайте, но для такой огромной страны это же очень
это
маленькая
ужасно.
Цифра.
Да, ну вот...
Это очень мало людей.
Вот тут у меня...
А с чем это связано? Вот почему русский зритель не готов платить за телевизор, за честный, интересный телевизор? Почему за хлеб люди готовы платить, а за зрелище, которое столь же необходимо, в общем, любому человеку,
вот вопрос,
не
необходимо
готов?
Ли, сколько и какому количеству людей, я не знаю. Слушай, у меня нет ответа на этот вопрос. За то время, когда нас отключили, у нас нету никакого внешнего промоушена, пиара, маркетинга какого-то, понимаешь, потому что на это нет ни денег, ни возможности, да и никто особо не хочет нас рекламировать, да, вот так, чтобы выйти и сказать, ребята, там, вот у нас есть деньги, поставьте наш ролик, да, там где-то. Вот, нам отказывают в рекламе, да, у нас были попытки там где-то разместиться, очень многие отказывают, нет. И многие люди думают, что Дождя нет, он умер, его не существует, понимаешь? Ну, это правда, мы с этим сталкиваемся. Говорят, а что, вы есть? Вы работаете? До нашего отключения у Дождя же была огромная аудитория, слушай, 12 миллионов человек в месяц, это большая цифра для кабельного канала. И в основном это были региональные зрители. И я помню, как мы почувствовали свою популярность в регионах, в маленьких каких-то деревушках, потому что журналисты едут в командировку, их узнавали на улице. Знаешь, это был, ну, для нас это был, ну, знаешь, мы же не федеральный канал. Это был какой-то такой неожиданный, какой вывод сделал, да? Это мой спор вечный с большими федеральными там коллегами. Что надо все-таки аудиторию за собой вести, понимаешь? А не давать ей то, что типа она хочет. Дождь никогда не шел на поводу именно аудитории, да, там, потому что, опять же, у нас не было рейтингов, да, мы не были от этого зависимы. Поэтому мы делали то, что считали нужным. И вдруг он стал популярным. Плюс, мне кажется, еще, что было круто, что у людей выпукла картинка становилась, понимаешь? То есть, есть там, не знаю, Первый канал, Второй, НТВ, и вдруг Дождь, понимаешь? И вот есть какая-то картина мира, да, того, что происходит. Поэтому то, что у нас так мало подписчиков, при том, что была такая популярность, я думаю, что во многом это просто незнание. То есть у людей осталось, что Дождя нет, и он умер. Пиар, который развернут вокруг нас, негативный пиар, он, конечно, тоже дает свои плоды. Я же вижу, то есть если, опять же, раньше Дождь, люди на улице, к Дождь и так далее, то сейчас вот мне там кто-то, Антон Жилов, рассказал, он сел в поезд, и с ним был какой-то чувак в купе. И они что-то разговорились, а потом Антон Жилов сказал, что он с телеканала «Дождь». Он говорит, ну только что он меня не побил. Он не смотрит Дождь. Но он уже наслышал, что мы антироссийские, антигосударственные, не знаю, кем, не знаю, какие мы. И это, конечно, тоже, я думаю, на какое-то количество людей тоже влияет.
То вы чувствуете, что молодые люди, которые делают эфир Дождя, абсолютно на 100% свободные в профессиональном смысле люди? Но которые они занимаются новостями вот вообще без оглядки? Или вот это молодое поколение журналистов стало все-таки жертвой общей профессиональной деформации, когда страшно сказать лишнее слово? Ваши нет. Ребята к вам заходят и спрашивают, Наташа, а вот можно так сказать?
Не-не-не-не-не-не-не-не-не.
Нет такого?
Никогда, нет. Может быть, они обсуждают внутри себя, там, с ребятами, с Макеевой, там, с Игорем обсуждали, ну, знаешь, со своими старшими товарищами. Возможно, я этого не знаю. Но нет, у нас было пару раз давно, когда ребята приходили ко мне, я поняла, что не надо ко мне приходить, потому что, ну, знаешь, во мне же может включиться вот это вот, там, с одной стороны, я менеджер, и мне надо с компанией сохранить и так далее, чтобы я сама не начала на молоко дуть, понимаешь, там, где не надо. И поэтому мы когда-то договорились, что нет.
Есть ли у вас план «Б»? Вот что вы станете делать, если Дождь закроют?
Мы все время с Винокуровым мечтаем, что, может быть, когда-нибудь у нас будет свой такой семейный ресторанчик, где там Винокуров будет готовиться, что научился, живя со мной, готовить хорошо. Ну, может быть, не всегда, там, понятно, будет шеф-повар. Ну, вот как бы это именно такое семейное, знаешь, когда к тебе приходят как в гости, а я буду встречать гостей. Мне безумно нравится работа официантки. Я никогда не работала. Один раз у меня был опыт один день, это очень тяжело физически. Но мне кажется, это так круто. То есть вот если бы меня вернули в молодость и сказали, где бы ты поработала, я бы обязательно пошла официанткой.
С генеральным директором телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой беседовал мой коллега Роман Супер. На этом программа «Время свободы интервью» завершается. У микрофона был Петр Баратов. Я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас свободная Россия.
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.